Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Студия Раменского радио работает в прямом эфире. За режиссерским пультом Ирина Коняева, у микрофона Юрий Довжик. Телефон студии вам уже хорошо знаком, 39327. Вы можете звонить, задавать вопросы нашему гостю, высказывать свое мнение. А гость студии сегодня Геннадий Иванович Дьяков, заведующий урологическим отделением Раменской ЦРБ. Добрый вечер, Геннадий Иванович.
Добрый вечер.
Геннадий Иванович, вот я перед нашим эфиром спросил несколько своих знакомых, как они представляют себе, чем же занимается врач-уролог. И поскольку сам я, конечно, точно не знал ответа на этот вопрос, и вот тех, кого я спрашивал, сказали, половина из них сказала, что это врач, который занимается проблемой мочевого пузыря, а вторая половина сказала, что это врач, который занимается мужскими проблемами. Вот расскажите, как профессионал, мне, нашим радиослушателям, что же такое урология, чем занимается врач-уролог, какими заболеваниями, какими органами вы лечите?
Ну, в первую очередь, урология – это медицинская специальность, которая занимается болезнями мочевыводящей системы, как у мужчин, так и у женщин, и болезнями половой системы у мужчин. Причем тут есть один нюанс. Урология – это хирургическая специальность. То есть врач-уролог занимается теми болезнями, которые требуют оперативного лечения, операции или могут потребовать операции. Дело в том, что очень часто неправильно обращаются к врачу-урологу пациенты с жалобами на так называемую эректильную дисфункцию или нарушение половой функции мужчины, не требующие операции. Это не работа врача-уролога, это работа врача-андролога. Есть такой специалист, врач-андролог, который занимается именно не хирургическими проблемами мужского здоровья. Плюс есть еще так называются врачи-нефрологи, которые занимаются довольно большим спектром заболеваний почек, не требующих операций. Это различные виды нефритов. Вот бывает, к нам также обращаются за помощью, и мы вынуждены их переправлять врачам-нефрологам, так как врач-нефролог – это, в общем-то, терапевт. А мы – это урологическая работа, урологи – это врачи-хирурги.
А вот есть еще дети, и я знаю, что вот сразу после рождения вот мальчиков осматривает врач. Это вот детские врач-урологи?
Да, детские урологи – очень важная специальность, очень востребованная, и очень часто вовремя диагностированная патология помогает восстановить здоровье ребенку, но дело в том, что детских урологов у нас в Раменском нету.
А кто же вот в роддоме у нас такой осмотр проводит?
Ну, педиатры, а детская урология находится у нас в Люберцах, поэтому помощь детям урологическую оказывают врачи, находящиеся в Люберецкой больнице. Детская урология у нас или в Москве Маньяки, наш областной институт, или в Люберцах. Хотя действительно детская урология довольно сложная специальность, сложные болезни, очень много врожденные аномалии развития мочевой системы у детей бывает. И важно, конечно, это не пропустить и вовремя диагностировать.
Вот давайте про медицину, про работу вашего отделения и вообще про всю эту систему поговорим. Вот вы упомянули, что детский врач-уролог находится в Люберцах, ведь сейчас организационно, насколько я знаю, территории поделены на медицинские округа. И если мне память не изменяет, вот наша Раменская входит в 14-й медицинский округ, и Люберцы тоже. И поэтому вот некоторые специализация, чтобы наших вот слушателей не удивляло, что вот за какой-то медицинской помощью, особенно сложной, высокотехнологичной, нужно обращаться в Люберцы. Это вот из-за того самого разделения специализации по медучреждениям, входящим в один округ. А смысл вот этого деления на округа, чтобы внутри округа жители могли получить квалифицированную помощь по самым разным направлениям, но нельзя же все это наладить и обеспечить соответствующим современным оборудованием одну больницу, Раменское ЦРБ. Поэтому есть такой разделение.
Ну да, чтобы не было децентрализации и разброса. Конечно, принято решение, все возможности, финансы и оснащение где-то в одном месте, так как, ну, не такая уж, хоть я и сказал, это важная проблема, но не такая уж широко распространенная, чтобы обязательно в каждом городе был детское урологическое отделение. Естественно, экстренную помощь, какие-то травмы мочевой системы у детей. Естественно, не повезет никто в Люберцы или в Москву. Мы, хоть и взрослые врачи, взрослые урологи, но неоднократно детей оперировали с различными травмами почек, мочевого пузыря. Поэтому наши жители пусть не волнуются, помощь окажем, если нужно. И вот наше детское хирургическое отделение, находящееся в нашей ЦРБ, оно также имеет опыт лечения больных с урологической патологией, но более квалифицированную, более серьезную. Да, такие пациенты от нас или напрямую, или через нашу больницу потом переводятся в Люберецкую или в Маники.
Да, наверное, здесь главное вовремя заметить болезнь. И вот хоть я сказал, что мы сейчас поговорим уже о вашем отделении, еще предварительно вот несколько слов о профилактике. Все-таки особенно это касается мужчин, и многим известно, это широко пропагандируется, что мужчины в возрасте за 40, а особенно за 50 лет, должны, даже если они чувствуют каких-то неприятных симптомов, обращаться к врачу. Ну и, наверное, это связано не только с вашей специализацией, это по любому направлению медицинскому всегда понятно, что лучше выявить болезнь, заболевание на ранних стадиях, это легче и для пациента, и легче для врачей вылечить, если что-то заметить. Так вот, о профилактическом обращении мужчин по поводу предстательной железы, например.
Ну да, дело в том, что у мужчин, в анатомии мужчин существует предстательная железа. Это вроде небольшой орган, находящийся в месте выхода из мочевого пузыря мочеиспускательного канала, но являющийся довольно важным в работе мужского организма. И с возрастом, с угасанием выработки мужских половых гормонов, предстательная железа начинает меняться. Как раз этот процесс начала старения, начала изменений предстательной железы как раз возникает, ну, в среднем так принято считать, после 50 лет. И по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в том числе и Российского министерства здравоохранения, в план диспансеризации внесено обязательное обследование каждого мужчины старше 50 лет раз в год урологом. Для чего? По статистике выявлен значительный, постепенно за последние годы выявлен значительный рост рака предстательной железы. На современном этапе медицины, в частности онкоурология, находится на таком уровне, что рак первой и даже второй степени предстательной железы излечивается в 100% случаев. Проблема только в ранней диагностике, так как симптомы рака предстательной железы, как правило, появляются уже в третьей, а то и в четвертой стадии. И выявив рак в первой и второй стадии, мы практически можем спасти человеку будущее, мужчине будущее. Важным и главным практически методом диагностики рака предстательной железы – это тест, когда пациент сдает кровь на анализ на простат-специфический антиген. Это белок, который находится у каждого мужчины в крови. Есть цифры, показывающие нормальное количество этого белка, есть цифры, показывающие превышение нормы. Превышение нормы – это не обязательно рак, но если превышение нормы есть, то должна быть онконастороженность. И сдав этот анализ, мы уже можем при нормальных цифрах успокоить мужчину, сказать, что рака у вас нету, при повышенных цифрах заставить его дальше обследоваться. Плюс, помимо рака предстательной железы, у мужчин есть еще заболевание, которое раньше называли, многие слышали такой диагноз, как аденома предстательной железы. Сейчас принято называть ее более правильно доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Это не злокачественное поражение, это тоже возрастное изменение предстательной железы, но оно дает свои симптомы, дает свои нарушения, приводит к постепенному нарушению работы всей мочевой системы и вплоть до инвалидизации или даже смертельных осложнений. Вот как раз тоже после 50 лет начинаются вот эти изменения предстательной железы, и мы заставляем, просим мужчин проверяться вот именно на заболевания предстательной железы, как злокачественные, так и доброкачественные. Дело в том, что современная урология имеет большой арсенал лекарственных средств, позволяющих приостановить рост вот этой доброкачественной гиперплазии. Мы в своем оснащении имеем методы операции, когда уже лекарственное лечение неэффективно. Современные эндоскопические, малоинвазивные, позволяющие быстро пациенту восстановить свое здоровье, восстановить работоспособность и не доводить до тяжелых операций, вызывающих длительную потерю трудоспособности. Вот для этого как раз и требуется мужчинам хотя бы раз в год после 50 лет обращаться к урологу.
Ну, вы уже вот предупредили нас, что вы занимаетесь хирургией, то есть к вам попадают те люди, мужчины в данном случае, у которых же заболевание какое-то выявлено. А куда сначала обращаться? Нужно к своему участковому терапевту?
Нет. Дело в том, что я сказал не только мы оперируем. Мы лечим болезни, которые могут привести к операциям. Вот если уже появились нарушения мочеиспускания, то, конечно, идти не к терапевту, а к урологу. А уж уролог определит, это требует операции или это пока можно еще полечить и, может быть, даже избежать операции.
А вот для этого профилактического осмотра, когда вроде бы все нормально?
Ну, нормально и хорошо, пациент будет отпущен до следующего года.
Обращаться-то куда? К вам, чтобы сдать этот анализ, эти маркеры?
Ну, маркеры не обязательно, конечно, идти к узкому специалисту, просто надо знать и всем иметь в виду, что сдать можно во многих местах. Сейчас, помимо центральной нашей городской поликлиники, много в городе, в районе медицинских центров, практически в любом медцентре принимают на исследование вот на этот маркер PSA по-латински, PSA по-русски, простат-специфический антиген. Советую всем мужчинам периодически сдавать этот анализ.
Хорошо, спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 39327, а наш гость сегодня Геннадий Иванович Дьяков, заведующий урологическим отделением Раменской ЦРБ. Вот, Геннадий Иванович, и расскажите нам про ваше отделение. Ну, сначала, сколько у вас работает врачей, вообще медперсонала, какое оснащение?
Ну, отделение у нас находится в хирургическом корпусе нашей районной больницы, имеет 40 коек, работает в отделении 3 врача, заведующие, 2 ординатора. Оснащение, в общем-то, позволяющее справиться с основной массой урологических заболеваний, позволяющее произвести необходимый набор операций. Мы имеем эндоскопическое оборудование для операций на предстательной железе. Мы имеем оборудование для литотрепсии, то есть дробления камней мочеточников. Мочекаменная болезнь – это отдельная тема. Если у нас хватит времени, я на ней немножко остановлюсь.
Да, мы обязательно остановимся. Да.
Вот. Ну и опыт, квалификация врачей наша такова, что мы практически знаем, как помочь любому пациенту с любой урологической патологией. Естественно, мы не клиника, не имеем того, что вообще есть в арсенале урологии, но прямая связь у нас с Московской клиникой областной нашей, при необходимости никаких проблем в помощи мы не имеем.
А вот кадром-то укомплектовано отделение?
Ну да, да, у нас отделение укомплектовано достаточно для 40 коек, 3 врачей. В поликлинике в районе 2 врача-уролога принимают, но вот как раз амбулаторная помощь урологическая, она не совсем доступна. Все-таки на район, где 250 тысяч населения, 2 уролога на весь район – это очень мало.
Да,
в других лечебных учреждениях района, официальных, лицензированных, с сертификатами урологов нету. Есть у нас медицинские центры, где принимают неизвестно какие урологи, к которым мы не имеем никакого отношения и не отвечаем и не гарантируем своим пациентам правильность их лечения.
Да, я вот как раз и хотел следующий вопрос задать. А хватает ли этих мест на всех, кто нуждается в вашей помощи? И вот вы, как заведующий отделением, наверняка можете точно сказать, вот большая ли очередь? Как вам приходится вот организационно, может, выходить из ситуации, что пациентов много, мест немного? Долго ли ждать места для...
Да, постоянно. У меня постоянно существует очередь, кто на плановую госпитализацию ждет места. Дело в том, что больница у нас все-таки как бы скоропомощная. И по ежегодной статистике, когда мы делаем годовые отчеты, порядка 60% поступлений в больницу – это экстренная госпитализация. И где-то 40% – только плановая. Ну, это нехорошо. Это реалии, это такова жизнь. Но хотелось бы быть по-другому. Ну, обещают нам новые больницы, постройки. Может быть, что-то изменится. Но пока именно так.
А по-другому это как? Я вот, честно говоря, не очень понял. Чтобы больше можно было планово больных помещать?
В идеале, конечно. Пациент в идеале как? И экономически целесообразно, и для правильного лечения, и более правильного прогноза выздоровления. Пациент должен подготовиться к оперативному лечению, так как мы все-таки повторяем, хирургическая работа.
Можно сказать, его вести должен,
да,
врач.
Да, должен подготовиться, должен обследоваться, должен пролечить сопутствующие заболевания и уже готовым лечь, соперироваться и
уйти. Гораздо эффективнее тогда ваш.
Да, да, меньше вероятность осложнений и тому подобное. Но жизнь такова, что скорая везет каждый день, каждый день.
Да, но... К сожалению, проблем, как везде у нас, и в медицине в том числе, много. Вот вы назвали недостаточность мест, а какие еще проблемы есть? Вот, может быть, с лекарствами какие-то проблемы, особенно сейчас, вот, когда все только и говорят об импортозамещении, нет ли проблем с какими-то лекарствами, которые раньше назначались, а сейчас вот почему-то их нет и приходится...
Появилась такая тенденция. Действительно, многие препараты, которые были более доступны и более эффективные, они уходят с рынка по разным причинам. По политике, которой мы не имеем никакого влияния, когда аналоги, что в медицине называют дженерики, аналоги заменяются какие-то родные препараты, производимые американскими фирмами, европейскими фирмами, вынуждены их убирать с арсенала, поступают наши российские или индийские или китайские, но как бы они не позиционировались эффективности, все-таки в реальности разница чувствуется. Хоть они и дешевле, хоть они и доступнее, хоть они политически более выгодны и ими закупать или ими пользоваться. Вот. Но раньше было немножко полегче в этом плане. Посмотрим, как дальше будет. По лекарствам, не сказать, что пустое отделение без лекарств. Есть основной набор препаратов, есть, что требуется, получаем. Не катастрофическая ситуация. Хотелось бы по оснащению, по оборудованию модернизироваться. Конечно, руководство больницы знает, помогает. Не все, конечно, тоже и от главного врача, и экономическая ситуация такая, что он не всесилен, зависит. Жаловаться не будем, но мечты и какие-то такие планы.
Да. Ну, это и
по
хорошо.
Модернизации они всегда есть.
Да. Я бы даже сказал, что вот такие слова врача, они внушают доверие, потому что очень часто мы сейчас попадаем на какие-то рекламные передачи, интернет весь заполнен различными предложениями, порой такими хитроумными, что сразу и не поймешь.
Осторожнее, где истина, осторожнее, да, с интернетом, осторожнее с рекламой. Вообще по жизни стараться надо слушаться не только в медицине, а везде, слушаться специалистов.
Совершенно
что специалист
верно.
Скажет, к этому прислушиваться. Реклама – это все-таки цель продать. И не всем и не всегда это нужно. Лучше посоветоваться специалистам. По урологии, в частности, мы всегда поможем. Есть у нас, если нужно обращаться к урологу, есть прием в поликлинике. Я по четвергам консультативный прием провожу в центральной поликлинике. Можно записаться и лично ко мне, если кого-то заинтересовал именно я. Не проблема, можно найти возможность посоветоваться и по лекарствам, и по методу лечения, и по диагнозу с специалистом, который лучше понимает, чем кто-то еще.
Хорошо, Геннадий Иванович, ну вот почему бы нам сейчас и не воспользоваться такой возможностью узнать от специалиста, например, вы уже ее упомянули, такой распространенной на сегодняшний день болезнью, как мочекаменная. И как вот мы говорили с вами накануне, сейчас много пациентов к вам попадает именно с мочекаменной болезнью. Вот расскажите, просветите нас.
Ну, как давайте специалист. Я вкратце немножко расскажу про эту болезнь. Очень важное заболевание в урологии. Дело в том, что мочекаменная болезнь – это все-таки болезнь обмена веществ. Вызывается она различными факторами, как и внутренними, так и внешними. Часто она наследственный характер имеет. И мочекаменная болезнь – это наличие камня в мочевых путях. От верхних мочевых путей почек до нижних мочевой пузырь. Дело в том, что мочекаменная болезнь – это самое распространенное урологическое заболевание. Оно склонно к рецидивам и к упорному тяжелому течению. И вообще по России количество людей, имеющих мочекаменную болезнь, доходит до 40%. Это вот немалая цифра. Чуть меньше половины людей с мочекаменной болезнью ходит. Вот я считал, по нашему отделению за год проходит среди всех пациентов, поступающих к нам, 35% – это мочекаменная болезнь. Причем она выявляется в любом возрасте, как правило, даже в трудоспособном, от 30 до 60 лет. И из-за этого она дополнительно носит такой важный экономический и социальный характер. До 20% вообще имеет двустороннее поражение мочекаменной болезни. И, к сожалению, вот существуют такие так называемые эндемические очаги, то есть места распространения какого-либо заболевания. Так вот, по мочекаменной болезни наша Московская область – это эндемический очаг. То есть то место, где заболеваемость мочекаменной болезнью очень высока. У мужчин она, кстати, чаще встречается.
А извините, вас перебью, чтобы было понятнее мне и нашим слушателям. Вот мочекаменная болезнь – это камни или песок, как это называется, в мочевом пузыре или в почках?
Везде. Нет, мочекаменная болезнь – это общее название. Наличие камня в любом участке мочевых путей – это уже мочекаменная болезнь. Хотя,
а мочевые пути – это почки?
Значит, у нас мочевые пути имеют такую анатомию. Значит, почка. Из почки выходит мочеточник, он впадает в мочевой пузырь, из мочевого пузыря выходит мочеспускательный канал, уретра, по которому моча уходит наружу.
И, вот любая
и
часть
в любом
может
этом
пострадать.
Участке, да, может быть камень.
Понятно.
Ну, почему растет вот мочекаменная болезнь, заболеваемость? Тут в основном имеют роль такие факторы. Первое, вот гиподинамия. Очень много... Сидят люди, сидячий образ жизни ведут. Характер питания. Мочекаменная болезнь даже иногда называют болезнью цивилизации. Увеличение количества белковой пищи, то есть мясной, люди стали хорошо питаться, приводит к тому, что идет сбой в обмене веществ. И формируются изменения такие, которые приводят к кристаллизации солей, которые должны выводиться мочой при очищении крови в растворенном виде, они начинают кристаллизовываться на стенках почечных чашечек и формируется камушек. Климатические факторы влияют, географические условия, ну, наследственность влияет. Но это внешние факторы. Угу. Есть еще факторы, которые влияют как бы изнутри. Это наличие инфицирования мочевых путей, какие-то анатомические изменения в почках, метаболические, сосудистые нарушения. Ну, это нет такого, что вот одна причина. Как правило, это множество причин, которые приводят к таким сложным, не буду на них останавливаться, физико-химическим процессам, когда идет вот кристаллизация этих солей, про которые я сказал, и формируются камни. Ну, что еще тут интересно сказать? Все-таки мочекаменная болезнь – это хирургическая патология. На современном этапе, если, скажем, раньше очень большой был процент открытых операций при мочекаменной болезни, то сейчас урология уже, ну, порядка, например, 25 лет имеет в своем арсенале такой метод лечения мочекаменной болезни, как литотрепсия, то есть дробление камней. Угу. Есть два вида литотрепсии. Есть дистанционная, когда, пример можно такой привести, вот идет взрыв бомбы, здание разрушается, скажем, за 100 метров от бомбы. Это действие ударной волны. Вот такая же сфокусированная ударная волна с помощью специального наведения разрушает камень внутри мочевой системы.
А пациент в это время находится в воде или...
Раньше было в воде, сейчас уже создаются установки, позволяющие без наличия воды. Там есть водяная подушка, но пациент находится на обычном по типу операционного стола. Вот. И есть метод литотрепсии, дробления, когда контактная литотрепсия, когда подводится специальный электрод к самому камню, и по типу как отбойным молотком камень разрушается.
А извините, я, может, такие дилетантские вопросы, но у нас же аудитория не подготовленная. Вот этот метод, каким образом раздробить камень, он зависит от структуры, от того, что из себя этот камень представляет, там, по физико-химическим свойствам?
Ну, не от этого зависит. Все-таки камни действительно, они разные по структуру.
Просто иногда говорят, что вот одни можно раздробить, а другие вот...
Нет, любой камень можно раздробить. Угу. Только потребуется разные мощности и разное количество сеансов дробления. А в принципе любой камень можно раздробить. Единственное, что вот камни почек, находящиеся внутри почки, все-таки предпочтительнее и в основном производится дистанционная литотрепсия. А вот камни мочеточника, особенно нижнего отдела мочеточника, все-таки предпочтительнее контактная литотрепсия, когда можно его добраться легче,
легче,
можно удалить. Вот наша Равенская больница имеет как раз контактный аппарат, аппарат для контактной литотрепсии. А вот дистанционной литотрепсии мы имеем в соседнем с нами Жуковском, там находится установка по дистанционной литотрепсии, и пациентам, требующие проведения вот метода дистанционной, после, например, попадания в наше отделение с приступами, мы готовим, обследуем, и подготовленного пациента без всяких проблем переводим в Жуковскую больницу.
Понятно.
Значит, а вот, кстати, я немножко перебью вас. По составу камня. Вот есть у нас, градируются в основном на три вида камни. Вот есть камни уратные, так называемые, камни, которые соли мочевой кислоты, основной фактор, создающий эти камни. Вот уратные камни – это единственные камни, которые можно растворять. Дело в том, что в нашем арсенале сейчас есть препараты, так называемые цитратные смеси, которые хорошо растворяют уратные камни. И не надо даже приходить к литотрепсии, к операциям. При уратных камнях часто мы проведя курс довольно длительный вот этими цитратными смесями, видим исчезновение камней. Но это только для уратных. Оксалатные камни, которые чаще встречаются, фосфатные камни, они нерастворимы.
Да, понятно. Хотел сказать интересно, но это, конечно, у специалистов интерес. Нам бы, пациентам потенциальным и настоящим, хотя бы понять. И вот наше время быстро так пролетает и близится уже к концу. У нас остается буквально там 3-4 минуты. Все-таки к нам на редакционную почту пришло несколько вопросов. И, может быть, вот советы ваши, советы специалиста. Они простые. Конечно, вот мы уже в начале разговора упомянули, что очень важна детская урология. Вот есть такой вопрос. Вот если ребенок писается, это является признаком заболевания или не обязательно? То есть в каких случаях, если вот ребенок ночью или днем бывает описывался, и как часто это происходит, когда нужно уже родителям обеспокоиться и обратиться к врачу?
Ну, сам механизм мочеиспускания заключается в том, что при наполнении мочевого пузыря мочой идет у нас рефлекс по афферентным волокнам к центрам, находящимся в спинном мозге, оттуда идет по афферентным волокнам ответный сигнал на мышцы мочевого пузыря, идет опорожнение мочевого пузыря, мочевой пузырь становится пустой. Где-то условно до 1,5-2 лет этот механизм он не
четко работает.
Он как бы не может подавляться. И ребенок маленького возраста, он не может воздействовать на этот механизм. Если родители вовремя, скажем, не посадили на горшок, то ребенок написывает штаны.
Тогда, когда это случится.
Да, когда появится позыв. Да. Вот. Где-то после 2 лет формируется подавляющее воздействие коры головного мозга, и ребенок уже начинает появляется возможность терпеть, начинает проситься в туалет. Если нарушена вот эта вот связь коры и центра спинного мозга, то в любом возрасте может быть мочеиспускание нефиксированное человеком. Но это не урология, это
понятно.
Неврология.
Геннадий Иванович, режиссер показывает, что у нас есть звонок в студию.
Давай.
Сейчас послушаем. Алло, говорите.
Скажите, пожалуйста.
Извините, вы только представьтесь, пожалуйста, как
это
вас зовут?
Владимир Петрович, да. Пенсионер.
Слушаем вас.
Вот у меня есть направление еще с июля месяца на УЗИ, и там все закрыто, все ремонт или чего-то. Вот не может Геннадий Иванович ответить, когда же это заработает кабинет?
Да нет, не такой проблемы. Работает кабинет.
Не знаю. Вот у меня, я был у Клёна еще в июле месяце. Вот звонил не так давно, опять сказали, что будет запись только в октябре.
Значит, что еще тут я хочу добавить к вашему вопросу? Дело в том, что не я регулирую очередь на УЗИ. Мы врачи, которые уже должны оперировать, лечить обследованных пациентов. У нас есть заведующий поликлиники, которая амбулаторным пациентам всем должна обеспечить возможность обследования. Как сейчас там очередь, на какое время, я, честно говоря, не в теме.
Даже не записывают еще, вот уже 20.
Но то, что все УЗИ-кабинеты работают, это однозначно.
Да, интересно. Спасибо.
Уточните у руководства нашей поликлиники.
Да. Спасибо.
Спасибо за звонок, Владимир Петрович. Итак, мы продолжаем вот отвечать на вопросы, которые вот пришли к нам на редакционную почту. Хотя можно, конечно, как сейчас все слышали, и позвонить, и задать вопрос непосредственно вам. Вот такой вопрос интересный. Вот, наверное, когда что-то случается с мочеполовой нашей системой, особенно вот что-то похожее на почечную колику, то есть человек боится этой боли. Вот если мы как-то поранили руку, ну тут как-то все понятно, вот. А когда что-то там внутри, и бывают две реакции. То есть, либо люди до последнего тянут, не обращаются к врачу, а иногда, и вот человек спрашивает, а в каких же случаях нужна экстренная помощь, когда вызывать скорую, проще говоря? Что вы тут как специалист можете
сказать? Почечная колика действительно очень интенсивная боль. И иногда настолько нетерпимая, что пациент до потери сознания доходит. Все зависит от возможности медицинской помощи, потому что почечную колику нужно снимать, купировать, как мы называем. Если есть подручные средства, это препараты, так называемые спазмолитики или комбинации спазмолитиков с анальгетиками, там нож по анальгинам и так далее, боралгин, спазган, то можно им в домашних условиях купировать. Очень часто мелкие камушки, которые вызывают приступ, они сами отходят, приступ стихает, и длительная госпитализация, потеря работоспособности, что очень многих пугает, она не требуется. В 100% случаях требуется госпитализация при почечных коликах только, ну, условно говоря, в 3 случаях. Первое, когда не снимается приступ домашними условиями, а в плане совета я советую, если есть возможность инъекции, сделать нож по анальгинам и сесть в горячую ванну. Иногда этого достаточно, чтобы снялся приступ. Если, значит, повторяю, домашними средствами не снимается приступ. Второе, если приступ сопровождается подъемом температуры. И третье, если приступ сопровождается прекращением мочеиспускания. То есть человек в течение, скажем, суток не может помочиться. Это 100% госпитализация, это опасное для жизни осложнение. В других случаях иногда достаточно того, что я сказал, иногда можно в амбулаторных условиях, у нас в поликлинике очень много пациентов после почечной колики обследуются, лечатся, не обязательно госпитализируясь в стационар. Все остальное обследование уже показывает, что делать дальше. Если камень, конкремент, который вызывает приступ небольших размеров, то есть препараты, которые помогают изгнанию самостоятельного отхождения камня. Если крупные, то мы уже занимаемся удалением таких камней одним из способов.
Да. Спасибо, Геннадий Иванович. Наше время вот катастрофически истекает, оно практически истекло, и за оставшиеся буквально 30 секунд напомните, как можно на консультацию к специалисту к вам попасть. Вы говорили о том, что бывает консультационный прием. В завершении нашей передачи напомните радиослушателям.
В нашей центральной районной поликлинике, в кабинете уролога поликлиники 507 кабинете по четвергам с 13:00 для меня выделено время для консультации пациентов. Но это не совсем так, что любой желающий пришел с улицы и сказал, вот я хочу тот-тот. Для этого надо сначала иметь комплекс обследований, которые помогут в плане дальнейшего рекомендации или назначения лечения такому пациенту. Поэтому желательно до этого пройти обследование на обычном приеме у уролога поликлиники и потом уже, записавшись ко мне, имея те данные, которые назначит уролог, принимающий каждый день, там уже мы можем встретиться без всяких проблем.
Да, все понятно. Спасибо. Я напоминаю, что гостем студии сегодня был Геннадий Иванович Дьяков, заведующий урологическим отделением Раменской ЦРБ. Спасибо за интересный разговор.
Спасибо и вам.